ладах, в молитве. Всякое делание приносит плод определенный. И Господь говорит, по плодам вы познаете их. Плоды – это тот знак, по которому можем определить сущность, направление этого делания, правильность или неправильность. И также и молитва имеет плоды. Мы молимся, и молитва у нас бывает нескольких видов. Бывает это молитва прошения, когда мы что-то просим у Бога, и плодом таковой молитвы. Бывает исполнение этого нашего желания и прошения, или неисполнение. Если нам это не полезно, или рано еще, или не нужно, Господь не посылает нам и того, что мы просим, даже если бывает просим усердно. Затем молитва покаяния, когда мы каемся Богу о наших согрешениях. И, пожалуй, не может быть такого, чтобы человек молился о прощении грехов его и с тем, чтобы они не прощены были. Разве что, если человек сам продолжает грешить или намерен продолжать грешить подобными грехами, тогда, естественно, что эти грехи не прощаются, как бы человек не молился. Поэтому молитва становится лицемерной, неискренней. Затем молитва благодарения. Таковую молитву Господь принимает, и плодом такой молитвы является радость, которую испытывает человек, и благословение на то, за что человек благодарит, умножение и дарование того, что, так сказать, человек получил, и за что он приносит Богу благодарение. Если человек получает что-то, говорит по молитвам своим же, но не благодарит, то порой снимается то, что было получено, если не принесено благодарение, если этот дар отнесен как к случайности или же к собственным трудам молящегося. И такой подвиг не только становится бесплодным, но и молитвы, если получается что-либо, но и теряет человек то, что получил от Бога. И также есть молитва словословия, когда мы прославляем Бога, видя Его премудрость, творение Его, спасение нашим, в нашей жизни и в наказаниях и в благословениях, которые мы видим в промысле Божьем. Отец мой доселе делает, и аз делает, говорит Господь. И воистину, если мы будем внимательны, мы будем видеть этот промысел Божий, и он будет вызывать чувство восхищения, радости, словословия. Будем прославлять Творца всячески за Его милости, за Его любовь к нам. И также и вот это виды молитвы, различные виды отношений наших с Богом. И также есть молитва, которая является как бы пищей души нашей, которая соединяет в себе все из того, что перечислено, все чувства, которые мы здесь описывали. Молитва как дыхание души, как мы дышим, и тело наше нуждается в дыхании, и мы, если перестанем дышать, можем умереть. Так и душа, если она не дышит, если она не вдыхает имени Господа, если не обращается к Нему, то теряет связь с Богом, душа сначала ослабевает, затем умирает. Эта молитва, как дыхание души, она может быть любой, может быть краткая молитва. Иисус свою молитву, Богородица, Дева, радость, Отче наш, краткие молитвы, вот 24, которые написаны у нас в вечерних молитвах. Это может быть псалтирь, могут быть каноны, акафисты. Так что человек молится не потому, что вот читает вот и что именно этот псалом ему сейчас нужно прочитывать, а потому что он следующий этот псалом. Или молится он потому, что, так сказать, душа жаждет общения, единения с Богом, желает благодати Божьей. И то, что лежит на сердце, то, что человек может в данный момент читать, он читает, и душа укрепляется. Душа становится менее восприимчивой к обидам, она становится более мужественной в терпении скорбей. Душа начинает ощущать свободу, как бы ощущать, так сказать, больше пространства вокруг себя. Вообще духовную жизнь можно представить себе таким образом. Сейчас зима у нас, как бы вот некое озеро, такое покрытое толстым слоем льда. Допустим, это не озеро, а вот Финский залив. И вот в середине этого озера прорублена прорубь, как вот мы все время, да, прорубали прорубь для освещения воды, но, возможно, большего диаметра. И вот, значит, в середине этой проруби находится некое животное, как вот из некого рассказа, допустим, утка или, так сказать, еще какое-нибудь водоплавающее, так сказать, животное, лебедь, может быть, да, с перебитым крылом, вот, который не смог улететь там, или еще кто-либо. И вот это пространство водяное, не замерзшее, вот, по каким-то причинам, вот это есть наша область нашей духовной жизни. А вот это ледяное пространство, которое окружает нас, это вот область греха, область смерти, область падших духов. Еще можно представить себе, что вот по берегу ходит некое животное хищное, которое ждет, когда замерзнет вот этот, так сказать, прорубь, с тем, что можно было схватить это несчастное животное, его и съесть. И вот человек находится как бы вот этим же, в этой проруби, вот которая может замерзнуть и замерзает, а может и не замерзать, если человек будет совершать какие-то активные действия, то есть молиться, поститься, каяться, совершать добрые дела, обращаться к Богу, то вот своими действиями, соответственно, согреет эту воду, и, может быть, эта прорубь начнет увеличиваться, диаметр становится больше, это животное будет удаляться хищное от нас, ибо оно может ходить только по берегу вот этого, значит, ледяного озера или залива. А если человек ослабнет, впадет в уныние, значит, перестанет как-то шевелиться, вот, значит, молиться, каяться, совершать поклоны, то и обращаться к Богу, то, так сказать, вот эта граница льда будет надвигаться на него и неминуемо сожмется его жизненное пространство. И уже это животное достанет его, схватит и унесет в свое горло, в свое жилище. Вот так же и душа. Она чувствует либо свободу и некое, так сказать, увеличение жизненного пространства и жизненной силы вот внутри себя, либо она начинает ощущать скованность, зажатость, начинает возникать страх в душе человека. В душе возникает безразличие к духовной жизни, интерес только к телесной, материальной жизни, к чему-либо, так сказать, земному, что-то можно пощупать, вот, взять и приложить к себе, к груди, сказать «моё». И вот плодами духовной жизни является увеличение и молитвы, увеличение этого пространства. Вообще, когда помолится, встает от молитвы, он чувствует, что ему как-то легче стало, как-то шире, так сказать, больше пространства. Он может больше совершать действия и делать. Он может понудить себя на большее, чем он мог понудить себя до молитвы. Он может больше потерпеть. Он может чаще смиряться. Он может с большей легкостью обращаться к Богу, вспоминать о Боге, молиться Богу. И вот святые отцы говорят, что первыми такими дарами и свидетельствами правильной духовной жизни, а тем самым правильной молитвы, ибо молитва является как бы знаком духовной жизни. Какая у нас молитва, такова и духовная жизнь. Молитва отражает степень, возраст, качество нашей духовной жизни. Вот мы перестали молиться, молиться нам не хочется, все какая-то суета, дела, заботы обступили вокруг. Вот это, значит, наша ослабела духовная жизнь. И потом подойдет, так сказать, вот это животное, которое ходит по краю этих дел, забот и суеты, схватит нас, и мы будем жалеть, что вот, значит, мы так мало заботились о духовном, и наконец и вовсе погибли. И будем страдать и мучиться о том, что напрасно или неразумно прожили свою жизнь, хотя были возможности жить разумно, духовно. Так вот, первыми такими свойствами, которые проявляются в человеке, дары духовной жизни. Это прежде всего внимание, святые отцы говорят. А человек, который молится, человек, у которого достаточно пространства вокруг себя для жизни по заповедям Божьим, жизни вот по своему достоинству, по тем качествам и дарам, которые человек имеет, это внимание. Человек становится внимательнее. Внимательнее в молитве. Не так рассеиваются его помыслы, хотя все равно они рассеиваются. Он внимательнее к внутренней своей жизни, к своим грехам и согрешениям. Вообще он видит, что он хочет, стоит ли этого хотеть, или с этим следует бороться. Те наслаждения и удовольствия, к которым он стремляется, следует ли укреплять навык в них, приобретение их и действование в них, или же нужно отвергать, отстраняться от них, отползать как бы от края вот этого ледяного, по которому ходит вот это страшное животное, хищное, которое так смотрит на нас, так сказать, с определенным чувством и желанием сердечным. Человек начинает видеть себя грешником, и начинает не просто знать, что он грешник, но ощущать, что он грешник. Затем следующее внимание, человек становится внимательным к ближним, к тем, кто окружает его, к тем, кто нуждается в милости, в любви, в молитве, в заботе, в том, чтобы помочь ему приблизиться к Богу, помочь ему увидеть себя, помочь ему начать молиться, быть может, и осознавать себя таковым, какой он действительно является. И также и в остальном, во всем, к этому миру, который окружает нас, человек становится внимательнее. Он видит не просто предметы, он видит их как некие символы, как некие дары Божии, как некие знаки. Он начинает видеть промысел Божий, что не случайно встреча с этим человеком, не случайно то или иное событие, или то или иная мысль, или то или иное чувство, или состояние, что они не случайны, что они есть некий знак, некое слово Бога к человеку, некий призыв, некое прошение, некое свидетельство, оказание или же поощрение. Человек начинает жить внимательнее. Он видит большие подробности жизни, он живет более подробно, как бы более, значит, с большей внимательностью. Рассматривает, понимает, видит окружающий мир. Это первый дар. А следующий за ним дар – это дар умиления, так говорят святые отцы. На сердце у человека лежит камень ожесточения. Этот камень ожесточения приводит человека в уныние. Он может себя утешить только телесными какими-то благами, наслаждениями, удовольствиями, какими-то сильными чувствами, плотскими. Сердце же его мертвое. Мы падшие существа и выпали в этот мир, и сердце наше холодное, мертвое, черствое. На нем лежит камень. Тот камень, о котором говорит епископ Игнатий Панчинина, камень, которым был привален гробу Господню. Вот это окамененное нечувствие, вот он и символизирует. И воскресением Господь отваливает этот камень. И вот так и душа должна воскреснуть. Если мы молимся, и если в какое-то мгновение вдруг мы ощутили что-либо, смысл, суть слов молитвы или священного писания, или же сущность просто своей жизни, ее неправильность, ее греховность, заблудшесть. Если мы ощутили ближнего, его скорбь в нашем сердце и почувствовали желание помочь ему, и не просто помочь, но сострадать ему, сопереживать его горю, несчастью, или же тому состоянию, которое гнетет человека. Это значит, что камень ожесточение, окамененное нечувствие отвалилось от нашего сердца, и оно начало ощущать те сущности и все то, что мы слышим в Евангелии, называем в молитвах, слышим за богослужением, просто обращаемся друг к другу с какими-либо словами. Слова эти наполняются смыслом живым, чувством, и тот сосуд, который был лишь только с яркой, красивой этикеткой, наполняется содержимым того, что мы ощутили. Так, читая Священное Писание, мы вроде бы знаем все слова и повторяем их, может быть, несколько раз уже читали, может быть, много раз, и вдруг какой-то стих, какие-то слова оживают, и мы начинаем ощущать их глубину, ощущать их как некую пищу для души. Душа радуется, наслаждается вот тем откровением, вот что, которое открылось в тех или иных словах Евангелия, допустим, или из другого отрывка Священного Писания, или, допустим, в псалмах. Остальное все погружено во мрак. Потом, через некоторое время, быть может, опять уходит под мрак и отдаляется это слово, особенно если мы по неразумию или тщеславию поделимся с ближними нашими, или просто подумаем и почесламся, что это нам, мы сами достигли этого, они есть дар Божий, и опять уходит, значит, отстраняется от нас то чувство умиления, которое мы приобрели. Но должны мы помнить, что чувство умиления, чувство ощущения, как бы чувствительность сердца, которое восстановилось вдруг, то та чувствительность, которая отсутствует, которую как бы мы ощущаем мертвым сердце свое, бесчувственным, только чувство, вот наши эти пять чувств физических ощущают что-либо, боль или радость, удовольствие или отвращение. Но вот сердце в какой-то момент может приобрести, возвратить утерянную чувствительность, вот это и состояние умиления. Это также дар Божий, дар благодати Божией, плод молитвы. И бывает это милостью Божией в то время, когда Господь сам благоволит после долгого или краткого времени молитвы, и кому уже как Господь дает это по мере веры, и сил, и искренности, и по каким-то еще иным причинам. Есть еще больший дар, дар слез, когда не только сердце начинает ощущать что-либо, допустим, собственную греховность, падшесть, но начинает, очи начинают лить слезы. И слезы эти особенного образа, особенного духа. Ибо бывает, что человеку говорят его грехи, или что-то он читает, и бывает, начинает возникать такая обида, так обидно бывает за себя, что я такой несчастный, и что у меня все так плохо, и вот так себя жалко становится, и человек начинает плакать. Но это слезы плотские, это слезы плоти. Плоть начинает жалеть себя, что вот так жизнь как-то идет неразумно, вот так мы как-то провели много времени, что мы совершили такие проступки, которые нас удалили, или мы утратили что-либо дарованное нам Богом. И бывает нам жалко, и от этой жалостью к себе наполняется сердце, и мы начинаем плакать, рыдать горько, безутешно. Слезы же, которые даруются Богом, которые являются даром и плодом молитвы, они обладают двумя свойствами. Они выражают скорбь и радость одновременно. Скорбь о грехах своих, которые ощущает человек на своем неразумии, о том, что утеряно, и в то же время радость милости от милости Божией, которая содержится в этих слезах, если они от Бога, если они духовного характера. И слезы эти могут быть тихими, скорбными и не очень шумными, а могут быть и громкими, сильными рыданиями. Но, так сказать, за ними всегда скрывается надежда на милость Божию, знание того, что эти слезы дарованы Богом, и что этими слезами очищаются те грехи, которые ощущаются сердцем, которое как бы потеряло покров, потеряло кожу, и теперь остро ощущает все, о чем не подумает человек в то время, когда проливает слезы. Подумает он лишь только о себе, о своей неразумной жизни, о своих грехах, о страстях, обиженных, оскорбленных людях и о всем том утраченном, потерянном, что уже невозможно возместить и что можно только оплакать, умоляя Бога о том, чтобы Господь помиловал нас. И еще одним плодом и следствием молитвы, о котором невозможно не рассказать, это то, что молитве противодействует, как ничему другому, падший дух. И поэтому, если мы начнем молиться, усердно молиться, а это предложит нам, я надеюсь, нам удастся усилить нашу молитвенную жизнь во время Великого Поста. Падшие духи усиливаются в борьбе с тем, кто молится. В особенности ненавидят они творение молитвы Иисусовой. И вот я говорю, что во время всеночного бдения мы должны читать молитву Иисусовой, лучше с четками, вот если кто-то, так сказать, свободен от послушаний церковных, читать молитву Иисусовой по четкам, с тем, чтобы не забывать о молитве. Они дают нам не столько счет, сколько мы прочитали молитву, это не так важно, сколько самый, значит, факт, что я молюсь, и что если мы отвлеклись, то сами четки, которые в руках, будут напоминать нам о том, что мы отвлеклись от молитвы, в данный момент не молимся, с тем, чтобы продолжить наше молитвенное делание, как я говорил уже, значит, глядя на икону Спасителя или на свечку, которая догорает, или на лампадку, то все это означает, и свечка, и лампадка означает нашу жизнь, которая должна гореть перед Господом, перед лицом Божьим. И, соответственно, если мы будем молиться, то плодом этой как бы молитвы обязательно будут скорби. Скорби могут быть разными. И прежде всего это скорби внутренние, то есть помыслы, которые будут отвлекать нас от молитвы. Желание почеславиться плодами или тем, что мы ощутили в молитве, если кроме духовника кому-либо будем распространяться. А могут быть, так сказать, и отрицательные молитвы, так сказать, плоды молитвы, то есть гордости, какие-то видения там, или ощущения, там, иконы может двигаться или что-то смотреть на нас, или отворачиваться, запахи какие-либо, или свет от иконы и прочее. То есть те искушения, которыми Божий Дух будет пытаться овладеть нашим сознанием, привести его в гордость, ибо ничто иное, как ничто так не смиряет, как молитва. Молитва сама по себе целью является смирение, и само смирение является одним из плодов молитвы. Но и также не только внутренними нападениями, не только изнутри, через помыслы нападает на нас Божий Дух, но и через ближних людей могут возникнуть какие-либо скорби, озлобления, гонения, презрения, могут быть и болезни какие-то мнимые. Вдруг показалось, что вот у меня какая-то слабость, и вроде немощь, вот надо в храм идти, вот, а я совсем не могу двинуться. Вот. А как только уже время прошло, часа полтора-два, и уже в храм уже не попасть, все это проходит, и я встаю, спокойненько иду, и никаких у меня ни слабости, ни немощи, ни болезни нет. Это враг нам, так сказать, искусил нас и победил. Мы поверили ему и сказали себе, да, наверное, я так ослаб, у меня такое, наверное, начинается какая-нибудь простуда или еще какое-нибудь заболевание. Ну и самые тяжкие и неприятные для нашего самолюбия нападения падших духов, это когда наши ближние, домашние или, так сказать, друзья, знакомые или сотрудники на работе начинают нападать на нас, клеветать, вот, сгнать, может быть, каким-либо образом, да, и если мы немощны в вере и в молитве, то мы можем, испугавшись, оставить молитву, но оставлять молитву не следует, ибо Господь поможет нам, и то, что Он попускает, попускает для утверждения нашего, для того, чтобы мы не только молились, но и свидетельствовали достоинством молитвы, терпением окружающих нас событий, терпением скорбей, терпением с благодарением болезней, всего, что не пошлет Господь. И если мы готовы принятию всего, что бы ни послал нам Господь, тогда утвердится наша молитва, и сможем продвинуться в ней и в ее совершенствовании. Тогда еще больше времени мы будем посвящать молитве и размышлению о молитве. Тогда она будет становиться, входить внутрь нашего сердца. И есть, так сказать, молитвы, как со всякому духовному совершенству, нет предела. Ну, а уже о большем совершенстве нам пока не следует говорить. Достаточно того, что мы сказали. Главное в молитве – это возможная большая частость молитвы. И в молитве необходимо нам внимание ума словам молитвы, будь это ли псалмы или молитва Иисусова, и сокрушение сердца, тем, чтобы сердце сокрушалось от нашей греховности, от, так сказать, ну, от того, что мы сами являемся грешниками, хотя не всегда это чувствуем. Насколько возможно, необходимо сокрушать сердце, а ум возвращать каждый раз к словам молитвы, сколько бы часто он не отвлекался помыслами, с которыми мы должны будем молиться, с которыми мы должны бороться, которые будут непрестанно бороться с нами и с которыми необходима борьба до самой смерти. Вот по совершенству борьбы с помыслами, по мере внимательности нашей, по мере сокрушенности нашего сердца, ощущения себя грешником, вот мы можем ощущать качество нашей молитвы. И да поможет нам Господь молиться достойно, со смирением, внимательно и сокрушенным сердцем. Аминь. Сохранит вас всех Господь Бог.